«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.06. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы, слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Андрею Разбродину, президенту Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Андрей Валентинович, доброе утро вам. Здравствуйте.
Доброе утро.
Повод для сегодняшнего разговора — это мероприятие с участием премьера Дмитрия Медведева и прочих членов правительства, которое в среду прошло, обсуждалось импортозамещение, и в том числе импортозамещение. Это замещение в легкой промышленности, в текстильной промышленности. И, кстати, почему, например, вот даже в названии вашего союза так строго разделяется текстильная промышленность и легкая промышленность?
Ну, скажем так, это исторически так сложилось со времен Советского Союза. Вот, по сути своей, наверное, правильнее называть это в чистом виде легкая промышленность, да, то есть все, в том числе и текстиль, где-то это называется в чистом текстиль, и в некоторых странах, то есть все наоборот, но у нас вот исторически это было текстильное и легкое, в дальнейшем Министерство текстильное и легкое разделилось на два направления, два концерна, уже в начале, будем говорить, пути в России, вот, поэтому так пока исторически мы это не меняли.
Понятно.
Вот так это и есть.
На этом вчерашнем, на заседании, которое в среду проходило, это была некая комиссия. Основное, что все взяли в заголовки, что все цитировали, это заявление премьера Медведева о том, что по его представлению есть главная проблема для нашей российской легкой промышленности. Это контрафакт. И не знаю, как прочим слушателям, не знаю, как вам, как эксперту, но мне это представляется таким заявлением, может быть, не самым громким, и даже почему-то не представляется проблемой, как обывателю, потому что я с контрафактом в последнее время в магазинах, в торговых сетях не часто сталкиваюсь. Но я обитаю в Москве, и поэтому мне это не бросается в глаза. Возможно, в регионах дело обстоит иначе. Активнее бороться с контрафактом продукции в легкой промышленности. Задача, поставленная премьером, нужно устранять препятствия для развития нашей легкой промышленности в целом. Одна из самых серьезных проблем – это контрафакт, нелегальная продукция в этой сфере. Эта тема одна из самых тяжелых. Это говорит премьер, это все цитируют. Разумеется, есть и другие проблемы, которые мы будем сегодня тоже в эфире обсуждать, но пока вот объясните нам суть этой проблемы. Действительно, есть большие объемы контрафакта, и что считать контрафактом?
Ну, начнем с того, что первое, вообще мы как союз и как отрасль вообще очень довольны тем, что этот вопрос уже, вот эти все вопросы обсуждались на совещании по импортозамещению под председательством нашего премьера, вот, потому что, ну, то, что услышали, как часто бывает, обыватели и наши масс-медиа,
журналисты, да.
Да, это не только то, что, ну, это не все, что говорилось, говорилось еще о мерах поддержки отрасли и о том, что их надо сохранить на ближайшее время в том виде, в котором они существовали последнее время, а не менять, потому что они сегодня отшлифованы достаточно под отрасль, и отрасль именно благодаря в значительной степени тому, что эти меры были сделаны за последнее время, вот показала те цифры, о которых как раз премьер-министр и говорил. Что касается контрафакта, то это действительно серьезная проблема. Это не единственная проблема, которая стоит перед отраслью. Но, тем не менее, если мы говорим о том, что мы хотим иметь цивилизованное государство и цивилизованный рынок, то размер контрабанды и контрафакта 40% от общего объема рынка, от общего объема реализации на рынке, это очень много. То есть это недопустимо много. Вот.
Вопрос. Контрафакт в данном случае – это вот строго готовая продукция, то есть предметы одежды и обувь, да? Просто когда мы говорим о текстильной промышленности, там же значительный сектор – это обслуживание и, ну, поставка сырья и материалов для там, машиностроения и всего такого. Вот контрафакт все-таки в той области, где одежда.
Вот что значит для машиностроения и все такое? Вы, если задаете мне вопрос, что такое машиностроение? Мы говорим о производстве...
Автомобилестроение, хорошо.
Автомобилестроение – это не текстильная отрасль. В текстильной отрасли...
Вы хотите сказать, что товары текстильной отрасли не поставляются для нужд машиностроения?
Ну, так вы так вопрос задали. Я вам говорю, поставляются, естественно. И мы говорим, вообще говоря, об контрабанде и контрафактной продукции в любом сегменте текстильной и легкой промышленности.
В любом?
В любом. Конечно, хорошо. Не только
одежда.
Ну, скажем так, контрафакт для сегмента B2B, он в значительной степени не характерен. Да, потому что давайте мы тогда определим, что такое контрабанда и контрафакт.
Так я спросил, что такое контрафакт тоже.
Ну, по сути своей, у нас часто путают эти понятия. Контрафакт – это когда под известным брендом производится, будем говорить, ну, не брендовая продукция, да, то есть производится не... производителем,
нелицензированный,
который имеет право на этот бренд, да, то есть в этой связи это часто, ну, практически всегда бывает со снижением его потребительских качеств, с материалов с низкими качествами, то есть именно с тем, чтобы продать под бренд по цене бренда, но получить максимальную маржу, то есть это, как правило, некачественная продукция, поэтому у нас часто под контрафактом просто понимают некачественную продукцию.
И такой продукции 40% на рынке?
Ну, мы говорим, что контрабанда и контрафакт, потому что вторая составляющая – это то, что попадает в страну, то, что называется ноунейм, то есть вообще. То есть это когда это завозится через определенные схемы и так далее, не платятся определенные таможенные платежи разными способами, и эта продукция, она вообще никак не сертифицирована, не лицензирована. То есть и она продается в массовом количестве на рынках.
Хороший продукт от слушателя нашего. Напоминаю, можете участвовать в беседе. Для этого у нас Telegram, говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8. Звонки тоже будем принимать, но позже. Нильс Майкл уточняет, а вот контрабанда, она может быть не контрафактом? То есть действительно произведенная на заводах... с лицензией компании, но
везённое будем сюда. Говорить, контрафакт может быть двух видов. Он может быть абсолютно сделан красиво и выглядеть очень официально, и по нему могут быть даже частично или полностью заплачены определенные налоги. Но все равно он остается контрафактом, потому что в основе контрафакта все равно некачественное в значительной степени производство, либо попытка получить маржу за... продажу без расходов на бренд, на продвижение бренда и так далее. То есть все равно, как говорится, это недобросовестное получение дополнительной маржи.
Ну, то есть, возможно, например, такие схемы, о которых часто говорят производители ликеро-водочной продукции. То есть на тех же заводах из того же сырья просто, что называется, в третью смену как что-то производится. В случае с текстильной одеждой такое тоже возможно.
Скажем, в Китае, например, в частности, достаточно известная схема.
Ну и просто, скажем, с иным лейблом, под иным брендом сюда это все ввозится, продается гораздо дешевле.
Да, иногда и с тем же самым брендом. Просто это, как говорится, сверхнормативное производство, которое не входит в затраты бренда, потому что бренд заказывает, например, определенное количество на предприятиях Китая, Бангладеш и так далее, и так далее. То есть при определенных условиях они могут произвести сверхнормативную продукцию уже из более дешевого, например, сырья, и точно так же ее... через полуконтрабандные способы поставить сюда или в любое другое место.
Готовы попытаться дать трактовку, когда премьер Медведев говорит о том, что контрафакт – это одна из самых серьезных проблем? Он все-таки вот из этого набора, ну, схем поставки такой продукции, о которых мы успели сказать, он все-таки что, скорее всего, имеет в виду? Что наибольший ущерб наносит?
Вы знаете, я считаю, что это неблагодарное дело тут трактовать премьера. Вот, потому что это ему надо задать в чистом виде вопрос, что в каком объеме он рассматривает. Но пока что в статистике это в значительной степени идет, скажем так, единой цифрой – контрабанда и контрафакт.
Угу. Слушатели даже не интересуются, просто подчеркивают. Вся страна, пишет Ярослав, едет в Москву на садовод, закупается контрафактом, перепродает его в регионах. Если хотят с этим бороться, надо закрыть такие рынки. То есть слушатели же рассуждают таким образом, что нужно точки распространения этого контрафакта ликвидировать. Или...
Безусловно, это один из способов борьбы. Слушатели абсолютно правы, что если мы хотим этим заниматься, то это не только одна маркировка, то есть это комплекс мер.
Но потребитель, он же не от злокозненности своей покупает контрафакт. Он покупает то, что он может себе позволить. Если говорить о тех... о том наборе каких-то пошлин и сборов, которые с продукции, поставляемой в Россию, собираются, и которые потом закладываются в цену товара. Можно говорить, что в странах Европы, например, та категория товаров, о которой мы, судя по всему, в основном говорим, то есть обувь и одежда, она там дешевле, потому что там именно налогообложение на этом направлении.
Я вам скажу так, что если мы говорим о брендовых вещах, да, то есть я не говорю о брендах высшей категории, ну, то есть я говорю даже о брендах и средней, и низкой категории, потому что есть такие бренды, как Zara, например, и так далее, которые выпускают продукцию и продают продукцию определенного качества, но они за это отвечают, то есть там однородное качество и так далее, то есть у них своя система сертификации, оценки и так далее, и так далее, то все ведущие мировые структуры и бренды, они стараются во всех странах мира продавать примерно по одинаковой цене.
Вне зависимости от,
да, для этого существует система договоренностей внутри ВТО и так далее, и так далее. То есть они такие вот существенные бренды, они перераспределяют между странами там норм своей маржи и так далее, именно с целью того, чтобы иметь более-менее единую систему ценообразования.
Если строго про цены говорить, российская продукция значительно дешевле здесь у нас на нашем рынке, ну вот сопоставимые по качеству товары из одной какой-то категории, цены на российскую продукцию заметно ниже, или все равно они примерно, может быть, как и в рамках этих договоренностей, о которых вы говорите, стараются держать все на...
Ну, сегодня по ряду уровне причин, я не буду говорить все финансовые причины, как бы обработка, переработка и производство на территории России, ну, скажем, незначительно, но в определенных сегментах дешевле, чем в том же Китае и в ряде стран, да, то есть мы...
Ну, например, про сегмент, если говорить, вот что точно дешевле...
Ну, скажем, вот самое простое, что можно сказать, ну, это, например, многие позиции, текстиль для дома, например, подушки, одеяло, не знаю, там, шторы и так далее, вот, но, скажем так, по ценам, да, если мы сравниваем сравнимые вещи по качеству, то российская однозначно будет как минимум не дороже, а как максимум дешевле.
Иностранные, давайте, наверное, не производители, а все-таки бренды. Есть чем заинтересовать их здесь в России с точки зрения размещения заказа на производство?
Да, конечно.
Ну, чем мы интереснее Китая, например?
Ну, сегодня мир живет в условиях все-таки глобального такого, скажем так, кризиса в общем и целом, да, то есть, по большому счету, темпы роста мировой экономики на сегодняшний день замедляются, вот, по этой причине меняется алгоритм, меняется логистика крупных компаний, то есть... меняется отношение к складским запасам, к срокам реализации и так далее, и так далее. В этой связи многие компании принимают политику, что ну, нужно производить там, где продаешь. Определенный объем, определенное количество. В этой связи как раз мы сейчас этим занимаемся, то есть организация системы такого российского аутсорсинга, если мы говорим о швейке, о ряде других направлений, вот, именно с тем, чтобы здесь производить или производить финишную обработку, как говорится, доводку определенных вещей и здесь вот продавать.
Вы вправе, вы можете назвать какие-то компании, которые вот в этих переговорах участвуют и готовы
здесь работать? Ну, есть не просто те, которые участвуют, есть те, которые локализовались здесь, компании, вот, и есть компании, которые здесь производят заказы. Ну, например, на сегодняшний день очень активно Zara работает в этом направлении. Есть ряд компаний, которые сегодня поставляют Zara не только для российского рынка, но уже и в глобальную сеть.
Кроме? Ну, просто из вот брендов Zara в нашем диалоге уже второй раз всплывает. Вот что-то еще, что точно публика узнаваема.
Ну, есть наши, есть Sportmaster, то есть можно ряд компаний перечислить. Пока мы, скажем так, объемы не так велики, но они уже есть. Uh-huh. То есть в этом направлении движение есть.
Вы про Sportmaster заговорили. Премьер на этом мероприятии тоже отдельно хвалил производителей спортивной экипировки, товаров для отдыха. И это, правда, обращает на себя внимание. И Sportmaster, и Decathlon... Там есть товары, которые потребителям, наверное, воспринимаются как российские. Ну, есть бренд Demix, есть у Декатлона там Кипста и что-то еще. Вы владеете сведениями, вот товары под этими брендами, они где производятся? В Китае? Просто я понимаю, что мы можем прочитать на коробке, но вот не всегда мы это делаем.
Ну, понимаете, ситуация такая, что сейчас, как правило, вот когда мы об этих вещах говорим, то есть что-то производится, отшивается в России, скажем, если мы говорим о материалах, они по большей части сегодня пока производятся за пределами России. Вот, если мы говорим о тканях и так далее, да, то есть, особенно так, скажем, о тканях массового характера, да, их пока выгоднее производить в Китае, вот, но тенденция потихонечку сдвигается, то есть, меняется, как я вам сказал, логистика, и в этом направлении ведется работа. Конечно, вот все бы это делалось быстрее, если бы, вот, скажем, меры поддержки, о которых тоже говорил премьер на этом мероприятии, они были бы
неизменными,
с одной стороны, и с другой стороны, ну, вот я вам приведу пример, да, что где-то вот мы говорим о рынках, ну, вот рынок, весь рынок сегодня продаж текстильной и легкой отрасли, это где-то около 3,7 триллионов рублей.
Это не очень впечатляющая цифра,
по-моему. Это очень впечатляющая, учитывая то, что это второй после пищевого рынка, а рынок автомобилей, он в три раза меньше, чем автомобильной промышленности, чем рынок текстильной и легкой. При этом, как говорится, господдержка автомобильной отрасли свыше 200 миллиардов в год, а объем поддержки текстильной и легкой отрасли в районе 3 миллиардов.
Ну вот я до эфира, когда мы с вами беседовали, я это проговорил, что, честно говоря, в новости регулярно попадает какая-то информация о том, что в машиностроение, автомобилестроение, что-то такое глобальное происходит, все следят за компаниями, приходящими, уходящими с рынка. Даже, ну, сельское хозяйство, это тоже регулярно в новостях. Про текстильную промышленность вообще вот таких больших новостей не бывает. Это означает, что у вас там стабильность, тише, благодать, и вот этот набор мер, кстати, если получится, могли бы тоже описать, что есть эти государственные меры поддержки, это значит, что у вас там такая тихая гавань, где...
Вовсе нет. Это означает то, что в свое время текстильная промышленность была попросту брошена на произвол судьбы. И,
как, что значит произвол судьбы? Почему государство непременно должно участвовать в бизнесе?
Потому что без государственного, как минимум, регулирования сегодня ни в одной стране мира ничего не происходит. Да, это во-первых. То есть глупо думать, и разговоры о том, что рынок отрегулирует все, это разговоры уже в прошлом. Сегодня даже для, как говорится, очень серьезных мировых экономистов. Да? То есть действия Соединенных Штатов, например, сегодня, это прямая вот характеризует мою, то, что я вам говорю. Да? То есть они пытаются определенным образом отрегулировать рынок в интересах собственных производителей, собственных монополий, IT-компаний и так далее, и так далее. Вот, поэтому государство, если оно хочет, чтобы определенным образом гармонично развивалась промышленность, да, прежде всего, и как раз именно наукоемкие, интеллектуально емкие, что для текстиля очень характерно, как ни странно, потому что текстиль – это не только, будем говорить, подушки, одеяла, трусы, носки и ботинки, да, 50% сегодня объема, если не больше, текстильной или легкой отрасли, это продукция изделий специального назначения, да, сегодня крыло МС-21, вот это там черное крыло, о котором говорит, да, для того, чтобы сделать его композитным, основу представляет текстиль. Вот, чтобы вы понимали. Поэтому Это достаточно серьезный объем компетенций, вот, и так далее, и так далее. Поэтому, отвечая на ваш предыдущий вопрос, я вам просто хочу сказать, что в начале 2000-х годов одним из руководителей тогда нашего правительства была выдвинута такая идея, что мы не будем развивать свою текстильную отрасль. Это ответ, почему у нас, как вы сказали, тише гладь. Мы все это купим за рубежом. Нам более важно заниматься другими вопросами. Сейчас выясняется, что, оказывается, нет. Потому что это и вопрос безопасности. Помимо всего прочего, нужно не только граждан одевать, но и одевать армию. Это вопрос очень высоких и современных технологий. Технического текстиля, нетканных материалов современных и так далее, и так далее. То есть сегодня это и строительство дорог, сегодня это сельское хозяйство, сегодня это медицина, космос и так далее.
Слушайте, раз вы упомянули необходимость экипировать ну, и армию, и прочих силовиков, и прочих служащих, в том числе государственных. Слушатель Мих пишет, ну вот у меня девчонки ездят в Турцию, привозят образцы тканей, и при этом говорят, что в России только камуфляж достойный производят. Просто что на это... готовы ответить?
Очень просто. То есть это именно характеризует то, что за последнее время такие страны, как Турция, Китай, тот же, как ни странно, Пакистан в меньших количествах, они в развитие своей, именно в данной ситуации мы говорим о текстиле, текстильной отрасли, да. Они вкладывали серьезные средства, определенным образом это регулировали, и мы этим не занимались.
Ну, то есть поэтому все-таки вкладывали комбинаты... средства?
Конечно.
Просто вы до этого, когда я спрашивал про поддержку государства, в основном говорили про необходимость такой регуляторной поддержки.
Не только, нет. Я назвал цифры поддержки прямой в виде субсидий, льгот и так далее, поддержки автомобильной отрасли, да, и поддержки при объеме рынка в 3 раза меньшем, и объем поддержки текстильной легкой промышленности в 3 миллиарда.
Угу. С точки зрения...
При 3,7 триллионов, вот...
С точки зрения регуляции, там какие меры? У вас тоже какие-то каникулы налоговые объявляются? В общем, что это происходит? То, о чем вы говорили, как о необходимом сохранить?
Ну, понимаете, вот здесь, как говорится, много вопросов, связанных с регуляторными методами, да, то есть это вопрос того же, как говорится, налогообложения. Да? Это вопрос
таможенных... Нет, это обобщающе. А так вот есть какая-то мера, которая действительно локомотив, не локомотив, но давайте, рычаг такой.
Одной меры нет, понимаете. У нас очень чувствительная и высокооборачиваемая отрасль, поэтому во всех странах, кто занимается, где эта отрасль наиболее, как говорится, развивается сегодня, есть ряд стран Южной Америки, часть я вам назвал, по техническому текстилю сегодня, как ни странно, это Европа и в первую очередь Германия, по определенным типам и видам технического текстиля. Вот. Там комплекс мер, которые постоянно, они, скажем так, не меняются, сама суть мер, а вот внутреннее содержание, цифры некоторые и так далее, они корректируются в зависимости от состояния внешнего рынка, от движения и так далее, и так далее. Они могут либо уменьшаться, либо увеличиваться.
Возможно, оценить... вклад легкой промышленности в ВВП страны?
Возможно. Сегодня, к великому сожалению, вот можно сказать так, что если сравнивать, например, советский период, то в лучшие времена, там где-то в середине 80-х годов, наверное, ближе к концу, вклад в ВВП был в районе 28% от общего объема ВВП всей отрасли.
Сейчас?
Сейчас меньше 1%.
Это вам не кажется объяснением того, почему государство, может быть, не так энергично поддерживает вашу отрасль в сравнении с машиностроением?
Нет, не кажется.
Тогда как вы готовы это объяснить?
Я объясняю это, как говорится, тем, что вот и то, что сегодня государство начало об этом говорить, до этого, вот как вы правильно совершенно отметили, на эту тему... почти вообще никто не рассуждал, и не было серьезных заседаний. Ну, кроме вот в 2013 году первого заседания под председательством президента. Вот,
Андрей Валентинович, давайте сейчас прервемся, потому что у нас информационный выпуск. Напоминаю, Андрей Разбродин, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, у нас в студии. После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11.36. Мы продолжаем разговор с Андреем Разбродиным, президентом Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, о которой разговоры ведем по мотивам заседания правительственной комиссии, возглавляемой премьером, которое прошло в среду, на котором как раз все эти темы поднимались и обсуждались. Извините, прошу прощения у слушателей, практически в первую получасовку к вашим сообщениям не обращался. Напоминаю, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, туда можно писать. В эти полчаса уже тоже и звонки готовы принимать по номеру 7373948. Вот по мотивам услышанного и по мотивам того, что еще будет сказано, пожалуйста, выступайте. Слушатель 190 пишет так: наша легкая промышленность — это швейные мастерские в тюрьмах и на зонах, где люди бесплатно шьют форму. Готовы комментировать? Насколько это большой объем вот того, что производится действительно на таких производствах?
Ну, есть и такие производства, но вот такой взгляд на вещи говорит только о некоторой непонятной злобе и незнание вопроса.
Ну, это большой объем в сравнении с общим.
Нет.
Нет. 7373948 номер для звонков в прямой эфир. Ну, давайте, кто-то вслух выступит. Наушники, пожалуйста, надевайте, Андрей Валентинович. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Я хочу спросить про такой текстильный центр, как Иваново. Мне вот как-то немецкий тележурналист сказал: вот едем в Иваново, в город невест. Я его репортаж не посмотрел, к сожалению, но интересно, а что там на ткацких фабриках в Иваново теперь? Спасибо.
Ну, да. С давних пор считается, что Иванов это такое место, где текстильная промышленность.
Ну, скажем так, это по-прежнему остается главным текстильным регионом страны. Вот, конечно, это уже совсем не тот регион, который был, не тот, скажем, не то количество предприятий и объема выпуска, который был при Советском Союзе. Вот, то есть, ну, можно сказать, что вот такой пик падения, он уже давно пройден, то есть на сегодняшний день можно сказать, что Иваново, да, сегодня уже развивается, будем говорить, сообразно таким современным тенденциям, то есть там уже на сегодняшний день есть несколько зарубежных серьезных предприятий текстильных и легкой промышленности, которые локализовали свое производство в Ивановской области.
Но это как работает? Это на территориях, в помещениях прежних советских предприятий?
Отчасти прежних советских, за счет модернизации, за счет расширения строительства. То есть есть очень красивые предприятия, я вот часто туда езжу, и по этим предприятиям, и на открытие, вот буквально, ну, это немножко из другой области, но вот открылось новое производство буквально 2 дня тому назад. Вот, то есть этот процесс, он идет, и поэтому я думаю, что если мы и будем, и, как говорится, государство, а местная власть, она сегодня настроена очень серьезно на развитие Иваново именно в этом направлении, если с этой стороны будет полное, как говорится, понимание и поддержка, то этот регион так и будет у нас основным, будет развиваться, и в дальнейшем, возможно, на его базе создание реальных там современных кластеров и так далее.
7373948, наш телефон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире,
говорит,
да?
Москва?
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Алексей, у меня вопрос к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, какое у вас образование?
Ну, у меня образование, как говорится, скажем так, их несколько. У меня высшее техническое образование, Бауманский факультет. У меня экономическое образование и это МГИМО. И я кандидат наук, я защитил диссертацию в текстильном университете имени Косыгина.
Вопрос вам встречный. Почему именно этим аспектом интересуетесь? Есть какие-то возражения, замечания к сказанному?
Да, потому что очень сложно разговаривать с человеком, который не имеет ни текстильного образования, не имеет понятия, что такое легкая промышленность.
А у вас есть вот этот набор компетенций?
Да, к сожалению, я имею еще один вопрос к вашему гостю. А назовите мне, пожалуйста, текстильное предприятие в городе Москва.
В городе Москва?
Да.
Ну, такой вот тест, да. Ну.
Чисто текстильное предприятие.
Текстильное, да, где есть текстильное производство. Вы понимаете, какая разница между производством текстильного и производством легкой промышленности?
Ну, прекрасно понимаю, не сомневаюсь.
Ну, тогда назовите мне текстильное предприятие.
Извините, я сейчас тогда слушателю отвечу. Я вас увожу из эфира не потому, что нам ваши вопросы кажутся слишком...
Пожалуйста, пожалуйста.
Заковыристым, просто связь довольно скверная. Слушаем ваш ответ. Да.
Ну, скажем так, сегодня практически в Москве, наверное, в чистом виде текстильных производств уже не осталось. Вот, то есть есть несколько, наверное, производств, которые сегодня производят не тканную продукцию определенного качества.
Да, вот. Слушатель просил назвать конкретное, видимо, ему интересно прям наименование предприятий с этим. Трудно?
Ну, я затруднюсь, наверное, вот так вот сейчас.
Хорошо, назвать. Тут вот какая штука. На сайте вашего союза, Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности, есть статистика, это первое, что вообще там в таком информационном его разделе публикуется, там говорится о том, что в Московской области, ну, не в Москве, правда, 43 предприятия текстильной промышленности размещается, в Ивановской 40 предприятий всего на территории Российской Федерации, в 7 федеральных округах, 66 субъектах, 458 крупных и средних предприятий. Для такой страны, как Российская Федерация, с точки зрения и населения, и территории, 458 предприятий. Мне... как человеку постороннему, не экономисту, а обывателю, это кажется мало.
Да, конечно, так и есть.
А почему так? Это неприбыльный бизнес, это трудный бизнес. В общем, почему?
Ну, мы с вами уже говорили по поводу того, что да, это трудный бизнес, это непростой бизнес, это, скажем, именно... То направление, которое, в отличие от постепенно возрождающихся других, в которых было заинтересовано государство, долгое время находилось за пределами его интересов. Вот. В этой связи возникло, у нас разрушился этот рынок, никто им не занимался, и мы говорили о 40% контрабанды и контрафакта. А что это означает? Это означает, что если мы сравниваем несравнимые вещи, то маржинальность российского производителя, она очень серьезно страдает по причине того, что он вынужден продавать дешевле свою продукцию в связи с тем, что она сравнивается с продукцией более низкого качества. И более низкой цены.
Более низкого качества. Я не понимаю, вы вынужден продавать дешевле, потому что сравнивается с продукцией более низкого качества.
Да. Потому что у нас разрушена вся система стандартизации, сертификации, та, которая существовала при Советском Союзе. Мы плавно не перешли к новой системе, мы ее просто разрушили.
Но что-то же регулирует эти все нормы?
Ничего не регулирует, потому что у нас на сегодняшний день есть обязательная стандартизация на безопасность, а вот как раз по качественным параметрам видотехнических условий, то, что в свое время в обязательном порядке регулировали наши ГОСТы, на сегодняшний день этого нет, так как это, потому что ну, то, что сегодня называется добровольной стандартизацией и сертификацией, на основании добровольной стандартизации, ну, на самом деле, во всех развитых странах мира, да и не очень развитых, на сегодняшний день только носит внешнюю оболочку добровольной. На самом деле, система построена так, что она уже практически обязательна.
Слушайте, а тогда, например, при поставках нашей продукции на внешние рынки, она там без проблем сертификацию проходит?
Вот как раз с большими проблемами она Почему? Проходит эту сертификацию, потому что вот такого рода стандартизация и сертификация во всем мире, это, помимо всего прочего, протекционистский инструмент. То есть при заведении дополнительных требований можно всегда ограничить доступ на собственный рынок, чем очень часто и пользуются.
Да, но... Опять же, если эти меры стандартизации, если стандартизация существует, то то, что продукция не проходит, это не характеризует ли ее? Или вы считаете, что это строго протекционизм?
Нет, понимаете, если мы, как бы, чтобы вы правильно понимали, да, поскольку мы сегодня в нашей отрасли, как минимум, ну и не только в нашей, и в ряде других отраслей, мы не в международной системе добровольной стандартизации и сертификации, то, соответственно, мы не применяем в полной мере на своей территории международные стандарты. Соответственно, у нас нету здесь ни единой международно аккредитованной лаборатории, в которой мы могли бы, просертифицировавшись здесь на основании международного стандарта, продавать продукцию за рубеж. Поэтому, если мы продаем, мы отсылаем свою продукцию на сертификацию в зарубежную лабораторию. Для того, чтобы получить вот этот международный сертификат.
Задача стать экспортером ставится, в принципе?
Да, на сегодняшний день эта задача ставится.
Но тогда нужно, чтобы ставились дальнейшие задачи. Вот создание этих лабораторий, допуск сюда...
Ну, собственно, этим мы как Союз сейчас и занимаемся. Мы пытаемся все эти программы выстроить, разработать, доказать. Но для этого нужно, чтобы, как говорится, отраслью занимались несколько больше.
Слушайте, Игорь предполагает, ну, допустим, мы так нацелились, это я сейчас за него договариваю, потом его прочту. Допустим, мы нацелились на эти внешние рынки, а наш рынок от этого не пострадает, от высоких требований? Ну, то есть, если мы захотим быть так же хороши,
но
как
если вы хотите мое мнение, вот мы начали с того, что заседание было все-таки, оно называлось комиссия по импортозамещению, точно, прежде всего. Да. Поэтому, если мы говорим о комиссии по импортозамещению, мы должны себе ответить или представить две цифры. То есть, как говорится, 100% всего рынка, и что продукция, произведенная на территории России, которую можно по тем или иным признакам признать произведенной на территории России, занимает от 18 до 20% общего объема. Соответственно, это неплохая цифра, учитывая то, что отраслью много лет серьезно не занимались. Вот. Но при этом эта цифра достаточно низкая. То есть для того, чтобы хорошо себя чувствовать и развивать компетенции и так далее, и так далее, ну, этот объем должен быть в районе 40-45%. То есть собственного производства. Поэтому отсюда выстраивается и ситуация с лучшим и более качественным выходом на экспорт. Вот, потому что тогда решены все качественные вопросы внутри собственного рынка, в том числе и вопрос контрабанды и контрафакта. Вот, и в этой связи, на мой взгляд, гораздо более важно сегодня и более эффективно тратить деньги именно на то, чтобы отрегулировать все эти процессы, включая и вопросы стандартизации, и грамотной маркировки, учета, контроля. Вот, на внутреннем рынке, что приведет к более простому выходу в дальнейшем на внешний. Ну, то есть надо повысить, потому что конечная задача выхода на внешний рынок – это зарабатывание валюты. Ведь это не просто мы вот вышли для того, чтобы там покупали нашу продукцию. Да? То есть если мы занимаемся серьезной экономикой и бизнесом, то мы должны зарабатывать валюту и прибыль.
Но не поздно выходить на эти рынки?
Ну, я просто считаю, что у нас есть предприятия, которые сегодня достаточно и в сегодняшней ситуации успешно работают на внешних рынках. Их не так много, но они есть. Вот, поэтому им надо помогать и продвигать. И все те меры, которые сегодня разрабатываются, эти предприятия и действуют, эти предприятия в том или ином виде этими мерами пользуются. Но, на мой взгляд, более эффективно сегодня зарабатывать валюту внутри страны, повышая собственный объем присутствия на внутреннем рынке, то есть уменьшая внешний.
Вы говорили о том, что надежды на то, что рынок сам отрегулируется, не сбылись. Слушатель 321 спрашивает, ну скажите, а вот плановая экономика, она могла бы возродить легкую промышленность?
Ну, понимаете, я не апологет рынка и не апологет плановой экономики. Я считаю, что разумное взаимодействие двух вещей, вот в частности, не все, может быть, надо 100% брать то, что делает Китай, но у них есть очень много вот разумных решений, разумного компромисса между одним и вторым. Ну, смотрите, что происходит. Вот в чем есть система регуляции, почему этим надо заниматься. Сегодня, я уже не раз говорил, говорил, это, в общем, мировая такая на сегодняшний день статистика, то, что сегодня возможности спроса в два раза ниже, чем возможности производства в нашей отрасли, ну, в среднем.
В мире.
В мире. Где-то они чуть, в каких-то подотраслях еще выше, где-то чуть ниже, где-то есть некоторые, в ряде стран есть некоторые, как говорится, производственный голод на определенные направления, так вот развивается экономика. Но из-за того, что это высочайшая конкуренция, ряд стран, они для того, чтобы развиваться и двигаться, у них, как говорится, система льгот, система поддержки и так далее многоуровневая и в цифрах очень большая.
Ну, так, мне кажется, тоже это обсуждали относительно нашей страны. Вы сказали, что у нас этого много, это все так очень
дифференцировано. Я не сказал, что этого много. Я в цифрах как раз сказал, что относительно текстильной легкой это очень мало, относительно рынка, объема рынка. То есть, потому что мы должны понимать, что если мы хотим
определить... Вы сказали, с точки зрения механизмов много.
Механизмов много, не все они эффективны, не все они в полной мере работают. Вот, поэтому этим и надо заниматься, то есть нужно...
Слушатели очень часто на личности у нас здесь переходят. Сеннер один спрашивает, слушайте, а костюм у вашего гостя чьего производства?
Ну, брюки у меня вот отечественного производства, пиджак зарубежного производства, рубашка тоже отечественная, трикотажная.
А готовы назвать производителя?
Ну, здесь есть тульский трикотаж, здесь есть Трувор фирма.
Окей, принимается. 847-й напоминает нам, вот недавно была информация о том, что каждая третья семья не может позволить новую обувь. Ну, там как-то иначе это формулировалось, но все-таки. Почему обувь наших брендов не дешевле иностранных? Почему детская обувь стоит так же, как обувь для взрослых? Спрашивает Артем.
Ну, в значительной степени это связано с тем, что у нас много обуви делается из зарубежных материалов, часть вещей, которые используются, часть приклад, которые используются в производстве обуви, в России не производится. К сожалению, так случилось, что это сейчас характерно для многих подотраслей. То есть мы много чего комплектующих много завозим из-за рубежа. Ну, вот, поэтому это в значительной степени определяет. Ну и вторая ситуация, это не лучшим образом любое увеличение налогов и так далее, и так далее. То есть то, что ведет к дополнительным затратам предприятий, оно тоже сказывается на цене.
Но то, что стоимость детской и взрослой обуви одинаковая, на этот вопрос есть? Ответ.
Ну, я тут у меня нет в чистом виде ответа, потому что я, например, лично этот вопрос не анализировал. Я сомневаюсь, что она прям вот так вот одинакова. То есть тут надо опять сравнивать сравнимые вещи, потому что есть очень специализированная детская обувь, которая делается именно для того, чтобы формировалась стопа правильно и так далее, и так далее. То есть это, естественно, высокотехнологичные вещи. Вот. И есть очень дешевая взрослая обувь. То есть я не знаю, как, что с чем сравнивали люди.
7373948, номер для звонков в прямой эфир. У нас около 5 минут остается. Присоединяйтесь. Алло, здравствуйте. Нет, что-то идет не так. 7373948, слушаем вас. Алло. Нет. Какое-то сообщение всплывает на экране, когда я кликаю на прием звонка. Тогда вот такой обобщающий вопрос от сразу нескольких слушателей. Там и... Что ж такое? Извините. Давай с первого сообщения, потом перезагрузим телефон. Слушатели спрашивают, что... А, вот, 208-й. Из чего делать российский текстиль, если нет российского сырья, утверждает он. И Григорий из Санкт-Петербурга спрашивает, сырье для производства тканей, оно откуда?
Ну, это правильный вопрос. Это вопрос, который мы тоже постоянно ставим. Вот, и действительно, сегодня в России нет хлопка. Сегодня вот очередная программа делается по традиционной культуре по льну. Сейчас в разработке и в действии программа по производству шерсти в России.
Вот. На коноплю, как на сырье у нас, как смотрят?
Ну, понимаете, как бы давайте мы так говорить, что конопля – это достаточно в сегодняшней жизни интересная, перспективная вещь в определенном смысле при современных технологиях, но в любом случае это не весь объем рынка, да, то есть если мы даже говорим про лен, то, ну, в мировом плане с точки зрения сырьевых, ну, это там меньше 2%, то есть...
Я просто говорю о том, что часто, рассуждая об изделиях из конопли, люди это воспринимают как нечто такое гиперэкологичное, по крайней мере, это можно продавать как некую модную технологию.
Я вам скажу, что гораздо более существенная вещь. Мы являемся страной, которая экспортирует нефть и нефтепродукты и не производим собственные в достаточном количестве для нашей отрасли химические волокна. Да? То есть сегодня продукция из химических волокон, она повсеместная. Мы говорили о спорте и так далее. Лучшие сегодня образцы спортивной и специализированной одежды делаются из специализированной суперсовременной химии, да, химических волокон. Вот. Мы их в России для текстиля практически не производим. То есть это на сегодняшний
день... То есть у нас хорошая экипировка, но... Из сырья.
Да, да, то есть сегодня это делается где угодно. В Белоруссии, Китае, Корее делаются эти волокна, но пока что не в России. Вот, поэтому, на мой взгляд, иметь развитую химию и нефтехимию, и, ну, может быть, не очень развитую, но прежде всего иметь нефть в потенциале и нефтепродукты, и не производить собственные химические волокна до сих пор, это, ну, неправильно, как минимум.
Уже не то, что подведение итогов, но такой глобальный вопрос. Теоретически, возможен дефицит той или иной продукции текстильной в России? Вот это, в принципе, в теории возможно?
Ну, понимаете, ответ-то ведь он кроется в том, что я говорил. То есть при том объеме производства в мире он невозможен принципиально. Любое выпадание тут же замещается другим производителем. То есть мы сегодня не закрыты от мира. И вопрос состоит в том, что даже, ну, для того, чтобы хорошо закупать, нужно иметь правильные собственные компетенции. Если мы разрушаем отрасль, мы теряем компетенции, постепенно теряем понимание, что мы покупаем и что мы контролируем.
А если закрыть все-таки? Ну, такой протекционизм на максималках.
Ну, любая крайность, она, на мой взгляд, плоха. Угу. Да? То есть регулирование должно быть разумным и в обе стороны.
Конкретный вопрос по территориям. ВВ спрашивает, вот Псковская область раньше была одним из крупнейших производителей льна. Так ли это сейчас?
Нет.
Почему? Опять же, власти просто не интересовались вопросом?
Ну, в значительной степени и поэтому, в значительной степени потому, что раньше лен, то есть структура потребления льна раньше, она была, то есть лен потреблялся на... грубые продукты, те типы льна, которые выращивались, то есть коротковолокнистый, более грубый лен, который выращивался в России, в значительной степени, он шел на всякие там канаты, веревки, на грубую ткань и так далее.
Сейчас это все заменено химическими.
Сейчас это все заменено современными альтернативными вещами, и поэтому новое пришествие льна – это его тоже определенные возможности в строительстве, в замещении или в смеси с синтетикой для утеплителей современных, экологичных и так далее, и так далее. Но для этого нужно его немножко и по-другому сегодня выращивать и по-другому обрабатывать. То есть, поэтому те предприятия, которые были в прошлом, они в значительной степени устарели, и те методики и типы льна, которые производились в России, они тоже сегодня не подходят под современные технологии. Отчасти. Поэтому этим надо заниматься.
Спасибо за этот разговор. Разумеется, есть еще вопросы, но мы нашего гостя готовы снова пригласить в эту студию. Напоминаю, беседовали с президентом Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андреем Разбродиным. Ждем вас снова. Спасибо.